Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». 11 сентября не стало историка и журналиста Николая Карловича Сванидзе. Ему было 69 лет. Он стоял у истоков российского телевидения, вел множество авторских передач, в числе которых аналитическая программа «Зеркало». Позже Сванидзе занялся правозащитной работой. Сначала в составе Общественной палаты России, а затем в Президентском совете по правам человека, из которого был исключен в 2022 году. В том же 2022 он был уволен с должности директора Института масс-медиа РГГУ. Что оставалось в его жизни последние годы? Особое мнение. Даже когда радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира и ликвидирована, он продолжал высказывать свое особое мнение на «Живом гвозде». До тех пор, пока ему позволяло здоровье. И вот сегодня мы хотим вспомнить самые яркие и по-прежнему актуальные высказывания Николая Карловича из архива «Эхо Москвы».
Хроническое сегодня.
Единый учебник истории. Инициатива создания единой линейки учебников истории России для средней школы, с которой в начале 2013 года выступил Владимир Путин. Только спустя 10 лет, 7 августа 2023, на конференции ТАСС Владимиром Мединским был представлен новый единый государственный учебник по всемирной истории и истории России для 10-11 классов. На воплощение мечты Путина ушло 10 лет. В сегодняшних реалиях это выглядит особенно дико. Но уже тогда, 11 лет назад, Николай Сванидзе выступил с критикой этой инициативы. Вот что тогда сказал не только журналист, но и историк Николай Сванидзе.
А как вы относитесь ко вчерашней инициативе Владимира Путина насчет вот такого унифицированного учебника истории?
Ну, инициатива понятна. Каждому хочется иметь унифицированный учебник истории, из которого все было бы сразу раз и навсегда ясно. Особенно детям. Но и взрослым тоже. Каждому хочется, чтобы история немножко напоминала арифметику. Не дважды два всегда четыре, и нет двойных толкований, и нет внутренних противоречий, и все абсолютно понятно и на пальцах доказуемо. Но я боюсь, что это невозможно. Потому что история – это такая хитрая наука, которая всегда содержит двойные толкования. Вот если взять нашу историю, то от Рюрика и до Путина, и от знаменитого похода там, князя Игоря на половцев, и до современной внутриполитической борьбы, обязательны двойные толкования. Невозможно от них уйти. Обязательно внутренние противоречия. Тут можно стремиться более или менее к тому, чтобы давать четко факты, только факты. Вот пошел снег, вот Петя вышел из дому, вот ему кирпич упал на голову. Это бесспорно. А вот почему это произошло, при каких обстоятельствах и к чему это привело, хорошо это или плохо, здесь двойные толкования всегда будут, не избежать. Каждому лидеру страны хочется, чтобы история была ясной, четкой, желательно, чтобы ей можно было и каждым ее эпизодом гордиться, и чтобы в конечной точке она привела к его нынешнему лидеру, появлению на свет и вхождению во власть. Вот у нас была такая история, и она совершенно объективно кончилась тем, что такой-то и такой-то стал лидером государства в таком-то году. Вот замечательно. Всем всегда хочется, но это такое не написать.
А чисто технически вот сейчас можно перевести на единый учебник всех и всех школьников, да,
если речь о школе? Перевести-то можно, пожалуйста, спусти единый учебник всем школьникам. Mm-hmm. Для этого нужно, чтобы сели историки его написали. Во-первых, кто его будет писать? Вот Наталья Ивановна Басовская вчера у вас сказала, что он справедливо, что в результате будут допущены, вероятно, не самые объективные и не самые высококвалифицированные, а самые шустрые и ловкие. Согласен. Так всегда и бывает. Во-вторых, честно говоря, тут же дело даже не только в учебнике. Ведь учит не учебник, учит учитель. А что в голове у учителя все равно? Это, слава богу, не достучаться. Каждый учитель будет учить по-своему.
В советское время, тем не менее, мне кажется, буквально единицы учителей учили по-своему. Разве нет? Я вот как-то застал этот момент.
Согласен. Ну, так кто в советское время? Если есть желание вернуться в советское время, всех построить, первая колонна налево, вторая направо. Ну, тогда, конечно, это возможно. Сейчас у нас такого не будет.
Это не показатель желания вернуться в советское время?
Сам по себе единый учебник. Это в общем, не унифицировать школу-то?
Это показатель не то, что вернуться в советское время. Это показатель желания того, чтобы все было ясно, четко и так, как нам этого бы хотелось. Но так не будет.
Как вы относитесь к высказыванию Путина? Нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур.
Ну, это само по себе позитивно. Я напомню, что речь шла вчера о межнациональных отношениях. Угу. И, естественно, если все время показывать, что все друг с другом были в раздрызге, и все друг друга стреляли, мучили и вешали, то цель дружбы народов России достигнута не будет. Другой вопрос, нужно говорить правду. Если показывая, что дружили, при этом не говорить, там, скажем, о депортации народов Сталином, ну, эта ложь на пользу не пойдет. То есть нужно говорить правду, естественно. Все равно врать нехорошо.
Ну, признаться, я вот, например, не очень понимаю, как на конкретных примерах, вот то, о чем говорит президент, да, можно показать, что судьба там, страны создавалась единением разных народов. Ну, то есть...
А я скажу. Как?
Условно, в таком там случилось иго и предложило оно дружить? Или каким образом?
Нет, я еще раз повторю, врать нельзя. Иго, оно и было иго, хотя что такое было иго? Здесь можно и нужно об этом говорить долго. Оно было далеко не такое однозначное, как в советских учебниках было написано. Но, скажем, пример Великой Отечественной войны, когда воевали все народы, все вместе. И каждый народ имеет своих героев Советского Союза и своих мучеников и так далее. Вот вам, пожалуйста, очевидный и правдивый позитивный пример.
А не противоречит ли этому очевидному, правдивому и позитивному, по вашим словам, примеру, история с переселением народов, история с депортацией?
С депортацией. Да? Нет, да? Не противоречит. Потому что депортация народов – это преступление режима, конкретного режима. А оно не свидетельствует, эта трагедия не свидетельствует о там ненависти народов друг к другу. Напротив, это свидетельствует о совместной трагедии. Так же, как Голодомор, который убивал крестьян не только украинских, но и кавказских, и русских, в Поволжье и где угодно. Это совместная трагедия. Трагедия не разделяет, трагедия скорее объединяет.
Ну вот по поводу Голодомора, у нас тоже, мне кажется, на государственном уровне нет не то, что единого мнения, а нет единого мнения с Украиной.
Так, да.
С Украиной нет единого мнения, например. Ну хорошо.
Да, согласен. Напрасно, кстати, нет. А знаете, почему нет? Я скажу. Потому что у нас до сих пор стараются черные пятна и страшные пятна нашей истории каким-то образом обходить. Потому что, я повторю, хотят, чтобы всем можно было гордиться. Но Голодомором гордиться сложно. Надо просто говорить правду, не надо ее бояться.
Буквально в этом месяце заговорили об изменениях в государственной концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий и проекте приказа Генеральной прокуратуры об отмене решений реабилитации пособников нацистов и изменников Родины. Фактически, это попытка закрепить нормативно все то, что происходит с памятью о советском государственном терроре в РФ в последние годы. Из последних проявлений этой тенденции – волна демонтажа табличек последнего адреса и осквернение памятников жертвам советского террора. И вот прокуратура РФ приняла решение об отмене реабилитации ряда жертв советского режима. Эти процессы над давно умершими людьми также обяжут освещать в СМИ. И в этих обстоятельствах как будто особенно не хватает слова Николая Карловича. В том же 2013-м он уже высказывался о подобном прецеденте. Тогда Верховный суд России отменил реабилитацию бывшего сотрудника НКВД, одного из организаторов сталинских репрессий Якова Агранова. Он был причастен к расстрелу поэта Николая Гумилева. Современники называли его «плачом русской интеллигенции». Вот как об этом высказался тогда Николай Сванидзе.
Ну, это важно, потому что речь идет о репутации человека, И о том, что такое хорошо, что такое плохо вообще. Зачем же делать, там, скажем, из героя преступника, порочив его имя на века, а из преступника героя, наоборот, возвышая этого очень плохого и страшного человека. Если речь идет об Агранове, это вопрос принципиальный, потому что осужден он был тогда, как и все, по обвинению по 58-й статье, Я сейчас не помню, что именно ему инкриминировалось, но это там могла быть там измена родине, это мог быть шпионаж и так далее. Я не помню сейчас именно дело Агранова. Естественно, в этих преступлениях он невиновен. И по этим преступлениям, разумеется, его правильно реабилитировали. Но он виновен в другом. Он виновен в страшных преступлениях против личности. Он виновен в том, что он был одним из сталинских палачей. Он убивал людей. И вот за это он должен быть осужден. Это, причем, относится не только к Агранову. Агранов один из примеров, и это человек, известный историком, но громкого исторического имени публичного он не имеет. А там, скажем, если речь идет о Берии, то, естественно, разумеется, Берию нужно оправдать по тем статьям, которые ему инкриминировались, когда он был расстрелян. Никим шпионом он не был, но что он был убийцей и преступником, на руках которого кровь сотен тысяч людей, это, несомненно, и за это он должен быть исторически осужден, как и многие его коллеги. Поэтому здесь это вопрос очень сложный, такой многосторонний и долгий. Я не уверен, что сейчас власть пойдет на то, чтобы копаться в костях всех этих давно умерших людей. Хотя, на мой взгляд, надо бы. И когда-нибудь это точно будет сделано.
Николай Карлович, вот вы сказали, что нужно разобраться, был ли человеком героем или антигероем, а это вообще возможно ли сделать, потому что, с одной стороны, он пострадал, как и многие, но перед этим совершил очень много плохого, то есть у нас возможно вообще, ну, как бы уравновесить, как бы издать сейчас вот достаточно взвешенную точную оценку?
Вы знаете, можно. Все эти, многие из этих людей тоже погибли, как и те, кого они убивали до этого, но эта смерть, она их не оправдывает. Они были перемолоты той же страшной кровавой машиной, в создании которой они сами принимали участие. Поэтому мы можем посочувствовать их родным и близким, и потомкам, но их самих это абсолютно не оправдывает, и здесь должны быть все точки расставлены. И нельзя погибших палачей приравнивать к жертвам. Это все-таки не одно и то же.
Сайт Вести.ру о Сванидзе написал так, цитирую. Всю свою жизнь Николай Карлович Сванидзе был выдающимся организатором и просветителем отечественного телевидения, одним из создателей ВГТРК, куда он пришел в 91-м, еще до того, как начался эфир. И всю свою жизнь проработал здесь. Начинал закадровым комментатором программы «Вести», позже стал автором и ведущим передач «Лицом к России» «Контрасты». За подробности Николай Сванидзе был удостоен премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи», а в 96-м – новый яркий проект «Зеркало». Вторая в постсоветской истории страны аналитическая программа, где Николай Карлович проявлял себя как блестящий комментатор и аналитик. Времена были непростые, на глазах менялась страна. Именно в это время, в феврале 97-го, Николай Сванидзе стал председателем ВГТРК. Конец цитаты. В 2011-м «Вести» праздновали 20 лет. Этому событию была посвящена программа «Телехранитель» 15 мая 2011 года.
13 мая, 20 лет назад, впервые вышла в эфир программа «Вести». Этот день стал датой начала и всей истории большой компании, которая тогда называлась просто, по-моему, РТР, да?
Да.
А сейчас называется ВГТРК. В гостях у нас Николай Сванидзе, известный вам журналист, и сегодня он в качестве исключения в телехранителе, а не на своем месте в особом мнении. Говорить будем о 20-летии ВГТРК. Также с нами по телефону на связи будет Светлана Сорокина, которая первая тогда вышла в эфир «Вестей российского нового телевидения», и Анатолий Григорьевич Лысенко, который был руководителем ВГТРК в начале 90-х тогда. Здравствуйте еще раз, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Николай Карлович, мой первый вопрос звучит так. Между РТР 91-го года и ВГТРК сейчас в чем основная разница?
Ну, во-первых, сразу скажу, что ВГТРК тогда тоже уже был.
Угу.
Просто ВГТРК – это административное название. А РТР – это вот было название канала.
Который теперь Россия. Да,
который теперь Россия. ВГТРК было и тогда, и теперь, как название компании. Но разница такая, что даже и сложнее сказать, что общего.
Вот так.
Чем какая разница.
До такой
конечно.
Степени.
Ну, конечно. Но это как маленькая ремесленная мануфактура и большое предприятие, завод. Или как партизанские отряды, армия.
А разница только в масштабах?
Разница в масштабах, в организации. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, вообще в роли телевидения в стране. Страна изменилась с тех пор до неузнаваемости.
Да, вообще страна другая, даже
абсолютно.
Формально.
Да нет, ну она...
Минимум дважды
и формально другая.
Другая,
и фактически другая. А телевидение не существует отдельно от страны. Поэтому, ну, сравнивать просто даже... Ну, сложно сравнивать. Тут куда ни ткни, все будет большая разница.
А, Николай Карлович, вот раз начали разговор про визит Медведева, не знаю, комментировали ли вы это в особом мнении, я не послушала,
не
посмотрела.
Нет, не было такой темы.
А я еще не успев даже посмотреть сюжет, прочла вашу реплику, которую цитировали и в блогах, и в газетах, «Остоюбилейла». В честь чего она была сказана, чтобы не выдергивать из контекста?
Это было сказано вот о чем, что речь шла, мне был задан вопрос насчет того, что вот в каком формате должно проходить поздравление, сравнивали с тем, что вот в свое время приходил не так давно Путин на Первый канал, потом Медведев на Дождь, и я сказал, что вот такие вот тесные встречи с трудовыми коллективами, когда представители коллектива ходят за высоким начальником, задают ему вроде бы как бы неподготовленные вопросы, политические или личные. Вот об этом я сказал, что остоюбилейло. А поскольку, продолжал я, речь идет о дне рождения компании, президент пришел, поздравил, не мучили его дурацкими вопросами, на которые он в преддверии своей пресс-конференции, которая у него, как известно, имеет состояться до 18 числа, он, наверное, и не имел в виду отвечать сейчас, чтобы сохранить патроны к 18-му. А поскольку на политические вопросы, а некоторые из них всех интересуют, он не мог ответить, да и не ответил бы. А что, задавать ему личные? Какие личные вопросы? Что за дребедень? Какие личные вопросы к президенту? Что за сюсюканье? Что спрашивать, какие ему собачки нравятся? Передавать вопрос супруге? Поэтому не было никаких вообще вопросов. И нормально. Человек пришел, поздравил, мы сказали спасибо, все.
А я подумала, что вот это, по-моему, уже традиция последних лет, когда президент или премьер приезжает поздравлять какой-то телеканал. Ведь когда «Вести» начинались и российское телевидение начиналось, я не помню ни разу, что, может быть, было, поправьте меня, приезжал ли Ельцин когда-нибудь поздравлять?
Ельцин был у нас.
Был, да?
Да, я не помню, я просто не помню, какие приезжал ли он, имея в виду какую-то дату, тогда не было еще юбилеев. Поэтому какие там поздравления-то? А приезжать он к нам приезжал, да.
Вот тут пишут, почему вы ни слова не говорите про Даренко, причем через А его написал слушатель, который фактически является отцом-основателем «Вестей», или это личная обида Венедиктова, что он ушел от вас на другое радио? Стыдное, мелочное, было у вас другого мнения, слушатель. Слушатель Даренко пишется через О, мы говорим о Сергее, в том числе мы его вспоминали, правда, до того, как сюда зашли, потому что вспоминали всех, кого увидели в хронике.
Сережа Даренко вчера был представлен в фильме, так же, как и другие отцы-основатели. Назвать Сережу единственным отцом-основателем ни в коем случае нельзя.
Все-таки «Вести» начинали он был один из ведущих.
Он не был одним из первых ведущих. Первые ведущие были Светлана Сорокина, Евгений Киселев, Юрий Ростов, Владислав Флерковский. И кого-то я забыл. И Саша Гурнов.
Угу.
Вот это первые ведущие. Угу. Все. Других ведущих не было. А потом уже, потом был и Даренко, потом были и другие люди.
Вот Антон из Красноярска.
Даренко был корреспондентом в первых вестях. Я был комментатором, Даренко был корреспондентом.
Как растут люди.
Да.
И уходят на радио, как Даренко. А Антон из Красноярска спрашивает. Раньше РТР ассоциировалась прежде всего с ведущими, а сейчас такого нет. Почему? Из-за того, что в стране мало что происходит?
Ну, у телевидения сейчас обезличено в значительной степени. Тогда вот те люди, которых я назвал, и я все-таки, Свет сейчас у нас уже отключилась, но он, наверное, слушает нас. Светочка, я хочу тебя все-таки поздравить, потому что это действительно ты права, есть определенные даты, и мы сейчас все, наверное, мало похожи на тех, которыми мы родились на этот свет. Но, тем не менее, это мы родились на этот свет. И когда смотришь детские фотографии, то, в общем, общего мало. Особенно младенческие. Вот. Но, тем не менее, это мы, и ты действительно была одной из ключевых, несомненно, фигур российского телевидения. в значительной степени культовой фигурой, я бы сказал. Потому что сейчас даже сложно представить себе популярность ведущих того времени и, наверное, прежде всего, Светланы Сорокиной. Я помню эти там грузовики с цветами, там, ну, фантастика какая-то. Вот. Это было связано и, конечно, с личным обаянием госпожи Сорокиной, несомненно. И это было связано еще и с популярностью тележурналистов того времени, причем вестевских журналистов, потому что мы работали свободно. И это чувствовалось, эта внутренняя свобода ощущалась. И она ценилась, конечно, людьми. Телевидение было очень персональное, очень личное, очень искреннее. И с этим была связана популярность ведущих. Сейчас это фабрика-кухня.
Конвейер.
Конвейер, конечно.
В связи с юбилеем чаще всего вспоминают вести, но не вспоминают те творческие производственные структуры, которые входили в состав тогдашнего ВГТРК, как «Арена», которая делала Развлекалова, как написал наш слушатель, и «ЛАД», на основе которого была создана культура. Из чего тогдашний состояла ВГТРК и канал, который назывался РТР 20 лет назад?
Как гвоздь главный, как позвоночник всего эфира, конечно, это была информация, это были вести. И прежде всего телевидение появилось российское, как оппозиционное, политическое, естественно.
Да, потому что это еще был Советский Союз.
Оно появилось, значит, соответственно, это май 91-го года, еще был Советский Союз. Это было российское телевидение в противовес официозному советскому. И поэтому, конечно, главное там было не развлекало, прям скажем. Да. А главное там было...
А развлекались в то время все политическими
совершенно
программами.
Совершенно верно.
Вся страна причем.
И развлекались по полной программе, кстати. Да. Абсолютно. Вот, поэтому большего развлечения, чем политические новости, и чем вообще политика как таковая, тогда было сложно представить, потому что это были те времена, когда все ходили в наушниках, слушали там заседания Верховного Совета. Сейчас можно
наушников
себе...
не было.
Сейчас
на...
можно
в
себе это представить.
В автобусах водилы включали,
да,
радио на полную громкость.
Знаешь, чтобы сейчас слушали, как заведенные
заседания,
прямые трансляции из Государственной Думы.
Это... Да, правда, с одной стороны, не транслируют, может, и слушают,
да,
с другой транслировали стороны, заснули бы.
Да и транслировали бы, господи, как лучшее снотворное было.
Но все-таки...
Но, тем не менее, развлекалово было, конечно. Угу. Художественного кино тогда не было. Насколько я помню, тем случаем у меня это не сохранилось, не отложилось в памяти.
Сериалов не было.
Сериалов вообще
времена
не было.
Времена бригады
нет,
наступили десятилетием
нет,
позже.
Бригада какая? Было мыло бразильское. Было бразильское,
позже,
мексиканское,
уже.
Мексиканское.
Это уже позже, Николай Карлович,
ну,
уже
немножко,
путать
немножко
начинаете.
Позже, немножко
это
позже,
чуть-чуть,
да.
Чуть позже.
Но
да.
наших-то не было
сериалов. В 92-м, по-моему, Паша Корчагин уже Санта-Барбару привез.
Совершенно
с
верно.
Этого начались сериалы.
Вы знаете, я вам скажу, что за все годы существования Санта-Барбары, даже будучи, это стыдно в этом признаться.
Даже,
это,
будучи,
даже
руководителем,
будучи руководителем,
вы не посмотрели.
Я не посмотрел ни одной
кошмар.
Серии.
Вот.
Ни одной серии.
Ужас, ужас.
А нашего российского мыла не было аж до конца 90-х.
Да. Я как раз хотела спросить. Вот такие разные годы, и корпорация создавалась как телевидение, как оппозиционное, буквально через полгода стала официальным телевидением, потому что закончился Советский Союз. Вся страна стала Россией. И, ну, то есть не вся страна, а то, что от нее осталось, за исключением. И телевидение стало государственным всего через полгода. И задачи телевидения, которого создавалось как оппозиционное, через полгода стало официальным, они поменялись в тот момент?
Никто не переформулировал задачи, на самом деле. Просто, ну, скажем так, та власть, за которую мы боролись, будучи оппозиционерами, она стала государственной властью.
И вот что в этот момент
сила
стала случилось?
Ну, это случилось после событий августа 91 года, после развала Союза потом. Постепенно, сразу ничего не случилось, а постепенно мы поняли, что мы государственный канал. Но я бы сказал, что где-то...
Это внесло какие-то ограничения, рамки, официозные.
Никаких рамок не было. Никаких рамок не было. До второй половины 90-х годов была абсолютная разлюли-малина в смысле политической свободы в эфире. Абсолютно. То есть... Все говорили то, что имели в виду сказать, и теми словами, которые имели в виду произнести. Вот совершенно. Надо сказать, что вот я за это до сих пор благодарен, потому что, наверное, тоже мог же по-другому поступить. Я за это благодарен и Олегу Максимовичу Попцову, и Анатолию Григорьевичу Лысенко. на которых, конечно, давили очень сильно сверху. Ну, надо понимать, что такое было и кто такой был Борис Николаевич Ельцин. Он же терпел, сжимая зубы, обижался, но никогда не требовал, чтобы телевидение менялось в его пользу. Никогда не требовал. Но, тем не менее, давление со стороны, наверное, каких-то членов его окружения имело место.
А на каждом этапе все равно, наверное, ВГТРК все-таки такое громоздкое название, канал, который основной, РТР потом стал называться каналом «Россия», потом «Россия-1», и те каналы, которые появлялись вокруг, есть какие-то вот символы краеугольные. Значит, начало – это «Вести», да? А потом какие, вот в вашем представлении, может быть, слушатели подскажут. Я знаю, что была середина, где-то лет 10 назад эта «Бригада» явно была, да, такой. Потом был
замечательный... Вы имеете в виду сериал?
Не, я имею в виду, вот какие краеугольные вещи, которые ассоциировались с этим телевидением. Был период, когда и «Танцы со звездами», наверное, были каким-то воплощением.
«Танцы со звездами» уже настолько разбрелись по всем
но
каналам.
Но это сейчас, я имею в виду, вот на разных этапах. Что вы вспомните, Николай Карлович?
Ну, «Вести», прежде всего, несомненно. Вот те замечательные программы и тех замечательных людей, высокопрофессиональных, которых назвал Анатолий Григорьевич. Анатолий Григорьевич, я вас поздравляю тоже, пользуясь случаем, и выражаю вам глубочайшую благодарность За то, что вы тогда понаделали с Олегом Максимовичем вместе. Вот. Олег Максимович, я надеюсь, тоже слушает или ему передадут. Спасибо, Олег Максимович. Нет, на самом деле, вот сейчас Лысенко, он так от себя отстранял эту ответственность. Говорит, да, много было там, друзья. Ну, друзья всегда давят. Всегда давят какой-то круг общения. Вот. Но со стороны власти ведь очень всегда важно для начальника или для начальников давление со стороны власти забирать на себя, не транслируя его вниз. Вот это удавалось, и это очень важно. Потому что я помню, что работали совершенно спокойно. И кто там чего выражал недовольство, нервничал, скандалил, там, истериковал, мы этого всего не знали. И не должны были знать. И работали замечательно. Вот, возвращаясь к вашему вопросу... Ну, потом появился «Вести». Канал «Культура», «Вести».
Сначала «Санта-Барбара» еще появилась, которую мы вспоминали. Это все-таки один из символов телевидения в начале 90-х.
«Санта-Барбара», несомненно. Вот.
«Городок», уже сказали.
«Городок»,
который,
«Городок», конечно.
Программа единственная, кроме «Вестей», которая до сих пор дожила.
«Городок», конечно, да, до сих пор.
По-моему, другие так и
не дожили. До сих пор дожила, и она очень быстро стала фантастически популярной. Два очень талантливых человека, которые,
то есть только сейчас
которые не растеряли
эти,
своего
да,
таланта до сих пор.
С «Кичком» мы появились на других каналах только лет через 15.
И они не потеряли, главное, в «Городке», они сразу же вышли на очень высокий уровень просто юмора, и этого уровня не потеряли. Угу. Потому что мы знаем, что такое сейчас телевизионный юмор. Угу. Мы знаем, что сейчас относительно, наверное, дай бог ошибаться, боюсь, что не ошибаюсь, но относительно, наверное, меньше смотрят там Жванецкого, чем смотрят,
да, сильно
чем смотрят совершенно других людей, которые ему просто по уровню...
На том же канале.
По уровню чувства юмора. По уровню чувства юмора просто в подметки не годятся. Вот. Вот Олейников и Стоянов, они сразу же вышли на очень высокий уровень чувства юмора. Просто. Замечательно. Их было смешно смотреть людям совершенно разного интеллектуального потенциала. И до сих пор так же остается. Конечно, это Берман и Жандарёв, несомненно, которые тоже до сих пор остаются в эфире, хотя и другого канала. Вот, они уже тогда работали, и работали замечательно. Все люди, которых упомянул Лысенко, да. Но,
потом появление канала
«Культура».
Потом
появился канал «Культура». Да. Это было знаковое появление. Это был 97-й год, если мне память не изменяет. Вот, или начало 98-го, сейчас не могу, вот грешен, не могу вспомнить, это был 97-й или начало 98-го, но это было именно тогда. А потом уже появилось все остальное. Потом это появился канал «Спорт».
Сериалы вот. Качественные потом стали появляться, «Мастер и Маргарита».
Качественные сериалы.
А что там было?
Подождите, «Мастер и Маргарита».
«Ликвидация».
Ну, еще до «Ликвидации» был «Штрафбат».
Он был после «Мастера и Маргариты».
Он был до «Мастера и Маргариты», да. Был «Штрафбат». До этого был «Идиот».
Да, «Идиот» был, который начал качественные сериалы на России.
Абсолютно. Великолепный фильм. Вот. Так что качество кинопоказа, качество кинопоказа на нашем канале
Но, к сожалению, очень надо хорошая. И большую ложку дегтя,
потому что... И потом появился еще, не будем забывать, и это огромное завоевание ВГТРК, появился круглосуточный информационный
Россия
канал.
«Россия-24». Да. Сначала «Вести» назывался.
Да, «Вести-24».
Но, к сожалению, появлялись и такие вещи, которые потом не очень приятно надо было вспоминать, как и расследование с камнем. С лакладкой
имело шумы. Место, имело место.
И аналогичные.
Имело место, вот. Дело в том, что это же государственный канал.
Но это оправдывается.
Леночка, это государственный канал, и это вопросы уже к государству. Вот я так. бы так сказал.
То есть, если государство ставит задачи, телевидение государственное его должно выполнять.
Несомненно. Телевидение государственное обязано его выполнять. И дальше уже вопрос не к тому, что такие вещи случаются на государственном телевидении, а к тому, что должно быть телевидение и помимо государственного, угу. которое будет делать все по-другому и показывать ситуацию и реальность с других сторон. А вот когда все телевидение государственное или аффилировано с государством, это большая проблема, прежде всего, для самого этого государства и для общества. Но это не вопрос к главному государственному каналу.
Но сейчас смотрите, в цифровой пакет, по-моему, как раз вам-то президент рассказывал, те 8 каналов называл, которые войдут, из них корпорация ВГТРК, вот можем считать, «Россия-1», «Россия-2», да. бывший спорт, «Россия-культура», да. «Вести-24», бывший ныне «Россия-24», и еще наполовинку, это канал, который «Бибигон», бывший «Телениадни», и теперь «Карусель».
Да,
то есть 4,5 канала ВГТРКшных из 8.
Да.
А это немного ли? Это не создает ли угрозу для самой корпорации ВГТРК, когда в доступе... Я понимаю, что хорошо, когда больше половины наши, но ведь это же нарушение каких-то нормальных правил конкуренции.
Ну, а почему нарушение правил конкуренции? Пусть расцветают все цветы везде.
Но это
везде,
же цифровой пакет.
Везде,
а,
везде.
Да, понятно, в больших городах welcome, вон на простой телевизор 30 ловится, а вот доступность в другие регионы, где нет такой возможности...
Ну, важно, чтобы качественно работали. На самом деле вообще та революция, которая происходит на телевидении, она дает возможность смотреть все, что ты хочешь.
То есть уже можно не бояться.
На этот счет можно не бояться. Тут другой вопрос, что повторяю еще раз свой незамысловатый тезис. Здесь вопросы к государству. Что именно оно рассматривает как прекрасное? Когда конкуренции нет или когда конкуренция есть? Вот я считаю, что чем больше конкуренции политической, телевизионной, тем лучше для государства, тем оно устойчивее. Я боюсь, что не все государственные руководители здесь со мной согласны.
Здесь слушатели кинулись вспоминать разные ключевые программы, вспоминают первый российский ситком «Клубничка», вспоминают простые вещи, да, по-моему, назывался детский сериал первый, да, истинно простые, извините, самый длинный сериал о школе. Тогдашним РТР показали «Калигулу» в 3:00 ночи. Для меня это было что-то, пишет Алекс.
Вот даже не надо же.
Вот видите, вы, наверное, и не знали.
Я не в курсе был, да.
Вот, и спрашивают у вас постоянно много вопросов, что же будет с вашими историческими хрониками после 91-го года, будете ли продолжать, Дмитрий, историк.
Спасибо за этот вопрос. Мы пока продолжаем. В любом случае, у меня есть договоренность с Олегом Борисовичем Добродеевым, что мы продолжаем и доведем, ну, посмотрим, либо до середины 90-х, либо до конца 90-х, то есть до конца века, как это планировалось. Я пока что не уверен, я посмотрю, как пойдет работа, что мы будем доводить до конца века, потому что уж больно это становится уже политически горячо, скажу откровенно. Вот, как Алексей Константинович Толстой писал в свое время в «Истории государства российского», «Ходить бывает склизко по камешкам иным». Уже те персонажи, которые действовали в 90-х, действуют и сейчас, и боюсь, что очень нервно это будет для них, для многих из них, это все смотреть. Либо от меня потребуется говорить не все, что я хочу сказать, или не так, как я хочу
то
сказать.
Есть лучше подождать.
А я этого не люблю. И говорить то, чего я не имею в виду сказать, я так говорить не буду. Поэтому если я увижу, что это сопряжено с очень большой нервотрепкой и с невозможностью просто говорить откровенно об истории, я лучше этого не буду делать. Поэтому посмотрим. До середины 90-х в любом случае доведем. А дальше будут просто другие проекты.
Тут еще был вопрос, вот, не планируется ли возрождение «Суда времени» на каком-нибудь из каналов?
Ну, на каком-нибудь из каналов может быть. Я не знаю, может быть, и на нашем. Разговоры об этом велись, что возможно возрождение в несколько ином формате «Суда времени». Может быть, это и произойдет. Но если произойдет, то произойдет. Пока не могу точно сказать, да или нет.
Ну что, мы сегодня говорим о ВГТРК, у которого 20-летний юбилей. Говорили с отцом-основателем Анатолием Григорьевичем Лысенко, с Николаем Сванидзе, который... Вот тут была реплика, что Сорокин и Сванидзе – это бренды телевидения, бренды качества. Вот один из брендов, как называют.
Ну, Сорокина, несомненно.
Один из лиц ВГТРК, проработавший все эти 20 лет и бывший какое-то время руководителем корпорации Николая Сванидзе, и со Светланой Сорокиной, которая этот эфир начинала 20 лет назад. Ну что, мы сейчас вспомнили, когда заходили в студию, что 5 лет назад мы тоже этот юбилей с Николаем Карловичем в этой студии отмечали и очень торопились, убегали на большое мероприятие в Кремле. Сегодня в Кремле нет мероприятия в честь этого события.
Оно и слава богу.
Ждете 25-летия, да, наверное?
Да в этом плане, в плане юбилейном я вообще ничего не жду.
Вот так. Ну, давайте тогда продолжим эту традицию. Еще через 5 лет и позже будем встречаться и обсуждать. Дай бог, чтобы было что обсудить.
Хуже, вот если это да.
Между 5 годами ничего не происходит и обсуждать нечего. Это гораздо более печально.
Но страна изменилась еще сильнее. Настолько, что спустя 5 лет в телехранитель пришлось приглашать уже других людей. И, как я уже говорила выше, в архиве «Эхо Москвы» сотни особых мнений Николая Сванидзе. Но вы сейчас услышите последнее из тех, что прозвучало еще по федеральному радио. Особое мнение от 18 февраля 2022. До полномасштабного вторжения России в Украину оставалось 6 дней.
За эту неделю война стала ближе или дальше? Вот по вашим ощущениям.
Ну, по-моему, примерно на том же расстоянии. Я сначала думал, что она будет дальше. Но потом как-то прошла вторая волна, и она снова приблизилась.
Вот совсем недавно, буквально там час назад, глава непризнанной ДНР, господин Пушилин, объявил об эвакуации мирных жителей в Россию. Это признак надвигающейся войны?
Это признак, в этом случае, очень большого беспокойства по поводу войны, которая может быть с нашей стороны и с любой другой. То есть явно, что спокойствия нет.
Ну вот давайте как-то проанализируем последнюю неделю. Что это было? Что это было? Нагнетание? Предупреждение о реальной угрозе?
Значит, я не могу пока что понять. Потому что сначала вроде бы возникло ощущение, что договорились. Договорились продолжать переговоры, да? Встречался Путин перед камерами с Лавровым. Лавров сказал, что можно продолжать переговоры. Путин дал это отмашку. Вроде бы на данный момент ушли волнения, рубль пошел вверх, успокоенный, потому что рубль сам по себе в данном случае интересен как показатель. И тут вдруг прошло буквально пару дней, и снова здорово. Это наш документ. Значит, разговор, который мы направили западникам, о нашей безопасности, то есть вообще о безопасности. Разговоры о том, что информация о том, что там стреляют в Донбассе, нашли этих, эти там захоронения. И снова все просто пошло на тоненького совсем. Это я не могу понять, честно говоря, в чем дело. Потому что, казалось бы, достигли желаемого все. Выяснилось, что не имется.
А что желаемое для России? Желаемое – это что?
Для России желаемое, на мой взгляд, было следующее. Поскольку мы выдвинули ультимативные условия заранее, по определению невыполнимые, ну, то есть ясно было, что никто перед нами не пойдет и не закроет двери в НАТО. Значит, мы добились другого. Мы только успевали чистить, значит, дорожки в аэропорту для приземления самолетов глав западных государств. Француз, немец, руководитель МИДа британского, телефонные разговоры с Байденом. То есть мы в центре внимания. И нам предложили, в общем, переговоры по темам, пусть вторым для нас, но тоже очень важным. То есть мы очень многого добились. Очень много. добиться главного, чего мы, что мы ставили в главу угла, мы не можем по определению. Мы поставить на колени Запад, с какого бы дуна они на эти колени перед нами падут. Это невозможно. Поэтому чего мы добиваемся? Честно говоря, сейчас для меня тайна покрытая мраком.
А чего добиваются западные страны? США, НАТО, Европа? Вы сказали, что все вроде бы добились, чего хотели.
Но они добились спокойствия и надежды такой твердой на то, что в ближайшее время не будет войны. Я думаю, что эта война в Восточной Европе им нафиг не нужна. Они этого вроде бы как добились. Но теперь вот снова вот эти вот разговоры о том, что война будет тогда-то, тогда-то, тогда-то. Новые даты, над которыми смеется Мария Захарова. В общем, имеет право смеяться на самом деле. Но поскольку мы исходим из того, что лидеры Западного мира не круглые идиоты, значит, какую-то задачу они перед собой ставят, озвучивая эти даты. Я думаю, что задача простая. Озвучивая даты, они добиваются того, чтобы до этой даты, в течение этой даты войны не будет, потому что Путин не будет же под диктовку нападать на Украину. Поэтому если они говорят, что война будет, скажем, там 25-го, значит, у них есть гарантия того, что 25-го и до этого войны не будет. Вот так вот они, по-видимому, действуют, чтобы себя как-то успокоить.
Ну, такая остроумная тактика получается на самом деле. Предотвращение. Сколько это вообще может продолжаться? Ну, я скорее к вам как к историку сейчас обращаюсь, чем к аналитику политических событий, хотя это тоже, в общем, задача историка. Может ли бесконечно продолжаться вот такая вот странная война?
Вроде бы... Бесконечно нет. Бесконечно, конечно, нет. Разумеется. Чем-то она результируется. Вопрос, чем? Либо разойдутся, как после команды «Брейк», и будут продолжать неспешно переговоры по второстепенным, но очень важным, на самом деле, позициям. Либо что-то произойдет экстремальное.
Про дипломатию. Давайте теперь поговорим, как вы оцениваете качество и тон переговоров между Россией и Западом. Пацан сказал, пацан сделал, говорит министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров.
Знаете, это меня, честно говоря, в последнее время вгоняет просто в шок. Ну, я понимаю, когда там посол в Швеции переходит на обсценную лексику, но у нас послов этих, как Бразилии, Петров. Сколько стран, столько и послов. Но Сергей Викторович Лавров, человек с прекрасной репутацией профессиональной, зачем переходить на блатной жаргон, я, честно говоря, не понимаю. По-видимому, это сейчас модно в кругах российской дипломатии. По-видимому, это ценится высоким начальством. По-видимому, это считается проявлением мужественности, брутальности, силы профессиональной. Не знаю. Я помню, как, и вы, наверное, помните, как в беге Чернота говорит Хлудову: «Рома, ну ты же генерального штаба, вот хочется это обратить к Лаврову эту реплику, потому что ну просто непонятно совершенно. Это не монтируется с ним».
Может быть, это наоборот хорошо, такой язык, зато всем понятно, нет этого птичьего дипломатического языка, который, где высказывание можно трактовать как одним образом, так и другим.
Вы знаете, исходя из этой логики, всякую верность можно называть птичьим языком. Давайте матом разговаривать друг с другом. Понятно, кратко, лаконично, образно, выразительно. Давайте перейдем на этот язык. Мы все его знаем.
Но нам Роскомнадзор не разрешает, ну и...
В том-то и дело. А то перешли, конечно. Чем это крутим вокруг-то, да около?
Я не очень понимаю, к кому обращается этот язык, ну, условный, Марии Захаровой, Лаврова, посла в Швеции, посла в Афганистане, который говорил про отличных, адекватных мужиков. Это какой-то посыл?
Я боюсь, что это обращается к Кремлю. Это обращение к Кремлю, на самом деле. То есть именно вот такая стилистика, она адресована Кремлю. Вот потому что это желание понравиться первому лицу.
А первому лицу нравится это вот эта новая откровенность?
По-видимому, да, если мне не нравилось. Они бы так не говорили. Наверное, нравится. Пацанская манера. Видимо, нравится. Я повторяю, видимо, это все-таки каким-то образом ассоциируется с такими понятиями, как сила, мужественность, брутальность.
Ну, то есть это выход на дипломатический уровень вот этих выражений «нравится, не нравится, терпимая красавица».
Совершенно верно. Именно так, да. Именно так.
Еще много всего предлагают в Госдуме, в Совете Федерации тоже, такой забытый несколько нами орган власти, предлагают запретить, например, запретить деструктивный контент в интернете. Это радикальный феминизм, child-free, то есть сознательный отказ от деторождения, от заведения детей и так далее. Это зачем?
А что такое радикальный феминизм?
Что такое в их трактовке радикальный феминизм?
Да, что такое радикальный феминизм?
Пока
чем же он отличается от радикального там маскулизма, скажем?
Он не... Тут объясняют, чем отличаются радикальные феминистки, говорят в Совете Федерации, выступают против традиционной семьи, вообще семьи, деторождения и так далее. Просто их замуж никто не берет, как объясняют в Совете Федерации сенаторы.
Ну, Бога ради, вас берут, если хорошо, поздравляем. Совет да любовь.
Пропаганда традиционных ценностей, которая сейчас ведется на государственном уровне, достаточно последовательно ведется, к чему это приведет?
Ну, это уже приводит к отступлению куда-то в Старовскую Русь, если оперировать модными историческими понятиями и категориями. Просто глубокая такая архаика. Борода до того, как Петр начал бороду стричь. Борода, знаете, в капусте такая вот большая, окладистая, грязная. Вот к чему это приведет? Больше ни к чему.
Ну, есть регионы, один, вернее, регион Российской Федерации, где это возведено как бы уже в ранг закона, где как раз руководители носят довольно длинные бороды, упомянутые вами, не знаю, там в капусте или не в капусте.
Нет, это... я имею в виду бороды в других регионах страны.
Нет, я прекрасно понимаю, но там как раз законы и почитание традиционных ценностей процветает. Можно ли сказать, что будет какая-то общая такая чеченизация традиционных ценностей?
В общем, она происходит, конечно, да, такая псевдоправославная чеченизация происходит. В этом смысле, да. И это одна из таких, это такой культурный, не хочется употреблять модное слово тренд, культурная тенденция такая, если ее можно назвать культурной или антикультурная. Просто вот за глубокий такой большой задний ход. Вся культура страны дает задний ход.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».